В ауле Акшоке, рядом со скотным двором, в низких темных землянках, ютилось несколько семей бедняков. В одной из них оплакивали гибель Алтыбая, его старая мать и жена с тремя маленькими сиротами. А в соседней землянке маялся на голом полу его двоюродный брат, 20-летний чабан Байтуяк. И его настигло несчастье в степи возле байского стада. С начала зимы он пас овец Дыльды в урочище Акшока. И там его прихватил январский лютый буран. Задолго до этого дня, изрядно промерзнув на пастбище, юноша жаловался Дыльде, что одежда у него плохонькая, сапоги рваные, в дыры снег набивается. Расстроенная вестью о болезни Магаша, Дыльда и слушать не стала сетований пастуха. «Дала ведь я осенью твоей матери овечьи шкуры. Если она поленилась дубить их, да шубу тебе сшить, пеняй на себя». «И так мою душу тревога о Магаше нашем гложет. Взвалить мне, что ли, еще и твои заботы на себя? Уходи и больше на глаза не являйся!» Так, накричав на парня, она прогнала его ни с чем. В эти дни весь аул тужил, получив из города сообщение о тяжелом положении Магаша. Услыхав от людей, что его болезнь похожа на болезнь Абиша, Дыльда плакала и причитала дни и ночи напролет. И вообще-то плохая хозяйка, в этом году она уже вовсе забросила все дела, не обращала никакого внимания на предупреждение близких, что в этом году будет джуд, что зима все лютеет и что пасти скот нынче не легче, чем биться с врагом. Черствое, себелюбивое, даже в горе сердце Дыльды было глухо к страданиям других людей. Вот ее печаль должна быть общей печалью. А что такое рядом с ее бедой какие-то там жалобы пастухов? Что они пьют, едят, во что одеваются, на чем ездят, каково им приходится в морозной степи, сытые у них семьи или голодные? Даже если об этом говорили другие, Дыльда пропускала все мимо ушей. Тщетно жаловался Байтуяк. «Шубенка у меня старая, чекмень дырявый, ветер прожигает до костей. В мороз мне на коне усидеть невозможно, приходится слезть и пешком по степи бегать. И тут беда, сугробы выше колен, снег набивается за голенище, а я уже обе ноги себе ознобил». Говоря об этом, он плакал, но так и не услышал в ответ ни единого теплого слова. В укрытых холмами ущельях Акшока, где паслись аульные овцы, не бывало сильных буранов, гонящих скот по ветру. Зато каждый день метет злая поземка, которую в этих местах зовут белым иноходцем. Никогда не утихающий холодный ветер бьет в лицо мельчайшей снежной пылью, загоняет ее за ворот, за пазуху, в голенище сапог. В зиму большого джута, если белый иноходец и не превращался в белый буран, то дул день и ночь без передышки. Ледяной северный ветер, полосуя степь, заваливал все овраги глубокими снегами. Не только перемерзшее тело юного Байтуяка изнывало от муки в изношенных дранных лохмотьях. За последние дни и душа его измоталась от горя и досады. Исхудалый, с выпирающими под кожей костями и багровыми пятнами румянца на острых скулах, Байтуяк не выдержал. Лютый январский день свалил его с ног. В сумерки, вернувшийся в аул юноша, едва переступив порог своей землянки, упал наземь, дрожа всем телом, стуча зубами и плача. Маленькие жесткие ладони матери, в страхе гладившей его холодные щеки, стали мокрые от слез. Еле ворочая языком, с трудом раскрывая застывшие губы, он шептал проклятие. «Доконали меня! Довели! Холод пронял насквозь! Смерть моя приходит, мама дорогая! Накажи их, Бог! Голым, в лохмотьях жизнь прожил!» И он вытянулся на полу, теряя сознание. Теперь, когда весть о смерти Алтыбая пришла в темные лачуги пастухов, Байтуяк совсем обессилел. Болезнь с первого же дня круто взялась за него. Целый месяц он пролежал в жару и бреду, а под конец месяца начал кашлять. Жестокий недуг поразил не только легкие, но и горло. Он уже едва мог глотать свою скудную пищу. Юное тело Байтуяка было быстро побеждено чахоткой. Он таял, как восковая свеча, угасал. Сломленный болезнью, он не мог, однако, успокоиться. Вся его душа, охваченная гневом против тех, кто безжалостно загубил его жизнь, изливалась в потоки скорбных жалоб и проклятий. Задыхаясь, он поверял свои горькие мысли старой бабушке день и ночь, безмолвно проливавшей слезы у его изголовья, да безутешной матери, вдове Таламды. Наступил апрель, но беспощадная зима все еще не выпускала степь из своих ледяных объятий. По-прежнему шел снег и держался мороз. Гладкая, как яйцо, поверхность снегов еще не была тронута таянием. В хижинах пастухов на Акшоке уже давно вышли дрова. Холод, мучивший Байтуяка на пастбище в январе, преследовал его по пятам. Теперь пастух замерзал в темном углу своей закопченной землянки. Загнав юношу в тупик, стужа добивала его, пробирая дрожью. Так и угас юный Байтуяк в холодном ознобе до последнего дыхания, не испытав благодатного тепла, о котором тщетно мечтал всю свою короткую жизнь. Как раз в эти дни одолевала болезнь и Магаша. Совсем обессилел. И в чем только душа держится. Скрутил его недуг. Не встает. Дыханием смерти веяло на родных и близких от этих вестей. Немного спустя, когда апрель перевалил за половину, мороз отпустил, стало таять. Забрав у охваченного джутом казахского народа все его достояние, зима уходила. К концу апреля весь снег на Акшоке и Карыке растаял. Открылся путь и к Аулу-Дельде. С холмов и низин хлынули участливые сородичи и друзья. Перекочевала сюда и Айгерим, и у нее проводил все свое время Абай. Ближайшие родные, Акылбай и Кокитай, также выставили здесь свои кибитки. По распоряжению Абая, Дармен и Макен привезли сюда свою малую юрту и в ней принимали приезжих гостей. Эти ранее обычного выставленные белые юрты предназначались не для праздничного веселья. Это была подготовка к ожидаемому со дня на день печальному событию, нависавшему над людьми, как вот-вот готовая рухнуть скала. Эти кибитки, поставленные в стороне от других, в дни расставания подавленного горя аула с лучшим из его сыновей, станут домами траура. После бурного таяния снегов, как только чуть подсохла земля и стала возможно передвигаться пешком, множество людей, обездоленных прошедшей зимой, пришло в движение. Одинокие семьи, целые кочевые аулы, у которых кончилось продовольствие и дрова, и вымер последний скот, теперь побрели на все четыре стороны. Бесконечные вереницы людей, мужчин, женщин, стариков и детей, потянулись к ближайшим аулам, где, по слухам, сохранился хоть какой-нибудь скот, хоть малейший достаток. Те, у кого еще были силы, шли работать за даром, надеясь получить как подаяние хоть немного еды, чтобы прокормить голодные семьи. Иные, горемычные вдовы, таща своих ребятишек на спине или за руки, приводили их к родичам, у которых было что поесть, оставляли, а сами уходили прочь. Это была последняя материнская забота, последние попытки спасти своих ребятишек от смерти. Осиротевшие старики и старухи, еле живые от голода и дряхлости, шатаясь и падая, добирались к порогам домов, в очаге которых еще теплился огонь. Покинувшие свои разоренные гнезда, бедняки бродили взад и вперед по склонам Чингиза, Кыдыра, по долинам Караула, Балапана и Шикарыка. У кого хватило сил, те, соблазненные слухом, будто там нет голода, тянулись в города. Пешие, изнуренные люди в своем рванье казались живым воплощением самой степи, истощенной нуждой и печалью. Они двигались, как колеблемые ветром тени всенародной беды. За ними шли рассказы о погибших матерях и отцах, осиротевших детях. На окраинах аулов день и ночь раздаются их горестные вопли. Все чаще бросаются в глаза опухшие с голоду лица женщин и стариков. В каждом дворе валяется падаль, коровы и кони со вздувшимися боками, плоские от худобы верблюды. На яру, на обрывках возле скотных дворов и кладбищ лежат трупы павших животных. Возле выгонов, на буграх из навоза и золы горкой громоздятся погибшие овцы. Шерсть до них свалялась, торчат обнаженные маслы, тускло поблескивают остекленевшие глаза. Вся эта падаль гниет, заражая воздух зловонием. Над зимовками реют тучи неумолочно каркающих серых ворон и черных воронов. Рано прилетевшие коршуны и стервятники стаями справляют свой пир. Богатые аулы, также пострадавшие от джута, но еще сохранившие свой достаток, холодно смотрят на бродяг-бедняков. Показывая на груды дохлых овец, иные баи еще срывают свое сердце на обессилевших стариках и плачущих с голоду матерях с детишками. А скупые байбише к скрикам проклинают нищих, будто бы они повинны в общей беде. Даже в аулах, прежде владевших бесчисленными табунами, жизнь уже стала не та. День и ночь, считая свои убытки, причитают хозяева. Наступили богом проклятые дни, настал год с чужим лицом. С первых же дней мая из уст пуста пошли гибельные вести. Такой-то аул из 400 коней, отогнанных на пастбище, получил назад только 23. 3-4 аула, отправивших в Аягу с косяк в 1000 голов, увидели теперь всего 27 лошадей. Из всех табунов, которые с начала зимы паслись на землях Уака и Кирея, возвратилось только 50 голов. 5-6 табунчиков, каждого косяка, часто батративших не на одного бая, а на нанимаемых целым аулом, расходясь по домам, разносили слухи о разорении. Говорили о том, что иные табунчики, ушедшие с косяками за Чингиз, в низины Табукты, Куаком и Киреем, оттуда возвратились пешком. Некоторые из них несли на спинах седла, а иные будто бы ослабели, и чтобы нанять себе подводы, продали и седла, и шубы, и вернулись домой, в чем мать родила. Многие из этих пастухов, валютые бураны и свирепые морозы, не покидавшие байских табунов, тяжело обморозились, а то и вовсе погибли. В богатых аулах не удостаивали и единым словом храбрецов, которые, спасая байское добро, занемогли, подобно байтуяку, и теперь маялись в тяжком недуге по серым углам своих нищих землян. В эти тяжелые дни и разразилось горе, нависшее тучей над Акшокэ, горе, которого давно ожидали и которому уже покорились.